Привет! Вы слушаете подкаст «От себя не убежишь», который выпускает бренд спортивной одежды «Гри» вместе со студией «Спорткастерная». Меня зовут Тоня Артамонова, и сегодня я буду вести этот подкаст. В прошлом выпуске я была в роли гости, и мы вместе с его ведущей Мариной Ивкиной поговорили о том, как спорт помогает справляться в тяжелые времена и почему так важно объединять людей и создавать комьюнити. Сегодня же со мной в студии Юля Бардакова. Юля руководит филиалом школы идеального тела «Секта» в Санкт-Петербурге. Удивительно, но когда-то я тоже работала в секте, жила какое-то время в Петербурге, и мы с Юлей одно время были коллегами. С тех пор, правда, мы очень давно не виделись, прошло много времени. Юля, привет, я очень рада тебя видеть.
Тоня, привет. Это супер взаимно. Когда я увидела сценарий, не наш, а следующий, и я увидела, что ты у меня будешь брать интервью, и я была супер рада и подумала, ого, вот эта встреча. Вот это встреча, Тоня.
Это правда. Давай для начала познакомим с тобой наших слушателей. Расскажи, пожалуйста, немножечко о себе. Это самый вопрос, который всех ставит в тупик всегда.
И я просто, знаешь, как в голове сразу такая мартышка, которая
Да.
Не могу выбросить из головы, что мы больше не школа идеального тела.
Вот я и узнала что-то новенькое.
То есть мы школа онлайн-фитнеса и здоровых привычек.
Мы с тобой, пожалуй, еще чуть-чуть затронем этот вопрос, потому что сейчас для меня это стало шоком, как и, наверное, для большинства тех, кто слушает наш подкаст и знает вообще о секте хоть что-то. Но давай все-таки сначала про тебя.
Сейчас, на данный момент, я действительно руковожу филиалом в Петербурге. И, помимо всего прочего, я довольно часто снимаюсь сейчас в сезонных наших курсах онлайн, как зимних, так и весенних, например, как раз, который вот будет совсем скоро, «Секта Bootcamp». Я, как один из основных напарников Оли, снимаюсь вместе с ней. Ну и, помимо всего прочего, я также являюсь психологом и занимаюсь, собственно, практикой в этом направлении.
Угу. Для тех, кто вдруг не знает, Оля — это Оля Маркес. Руководитель всей секты. Да, но я думаю, мы еще попозже тоже к этому вернемся. А скажи, пожалуйста, а как ты попала в секту?
Как ты попала в секту? Так может начинаться какая-нибудь душещипательная история. Эта история будет душещипательная, но с классным, мне кажется, финалом. Изначально я вообще совершенно случайно попала в секту. Я человек, который не занимался спортом в школе, вот там, где была физкультура, там меня не было. Потому что у меня было осложнение с сердцем, проблемы со здоровьем, и у меня было освобождение. Поэтому я не ходила на физкультуру и не занималась ничем. И, собственно, в секту-то я попала просто потому, что мне не хватало какого-то классного комьюнити, именно людей. Скорее, даже не про тело было не первично. Хотя я была супер недовольна, скажу так, между прочим, я была супер недовольна своим телом, и вообще принятие себя было далеко от того, где я находилась. И я пришла просто за каким-то движем. Я увидела несколько постов. Это было ВКонтакте, и я подумала: ого, секта какая-то. Схожу, посмотрю, что там происходит. И тогда набор был понедельный, и я пришла, просто пообщалась, мне сказали, мест нет, ну ладно, так и быть, приходи. И вот так я оказалась в секте. Курс был 9-недельный на тот момент. Я прошла все 9 недель, и потом осталось еще какое-то время, потом ушла. У меня была компенсация, в целом это было слишком много и жестко, и я не справлялась уже с такими объемами, ушла. А потом вернулась, поняла, что тут так здорово. И такое принимающее и важное как раз пространство и комьюнити было для меня. И я вернулась и уже осталась как волонтер, потом стажер, как куратор уже группы, который сам ведет. И потом уже стала и руководителем. Такая вот история.
А вот ты сказала, что ты была недовольна своим телом до прихода в секту. Но ты что-то делала? Ну, то есть, может быть, ты чем-то занималась, какие-то еще ходила, там, не знаю, в залы еще куда-то. Ну, то есть, что какие-то у тебя был какой-то опыт спорта до того, как ты пришла на свое первое занятие вот уже в рамках секты?
Да, я занималась танцами, и в какой-то момент это супер вообще меня как-то меняло, потому что нагрузки вообще никакой не было, и когда я немного добавила нагрузки, то тело очень отзывчиво на нее среагировало, и я супер классно выглядела. Но, к сожалению, я была довольно сильно подвержена внешним источникам информации, назовем это так. Вот все эти шутки про группу ВКонтакте 40 килограмм, это не шутки, я была участницей этой группы, и я была тем человеком, который хотел достигнуть 40 килограмм. И думала, что это, собственно, то, к чему мне нужно идти. И я была довольно близка к этой цели, на самом деле. Мой самый минимальный вес был 42 килограмма.
Ого-го.
При росте 172, ого-го-го-го. Да, действительно, я весила 42 килограмма, у меня была анорексия. А потом, естественно, у меня началась компенсация. У меня были еще эпизоды булимии. И я пыталась вот эту компенсацию, конечно, остановить. Мне не нравилось, что мои 42 килограмма, во-первых, я еще 40-то не достигла, куда они обратно пошли. Я пошла в спортзал, и я реально почти не выходила оттуда. Там кучу тренировок, сайкл, групповые, тайбо. В сауну сходить? И потом все по новой. Ну, то есть целый день, реально там выходной день провести в спортзале было для меня нормально. Но ничего не происходило. То есть тело, оно все, оно как, знаешь, как пружина, которую очень сильно сжимали, а потом, что бы я ни делала, не происходило какого-то классного результата. И в итоге меня это демотивировало, естественно. А для этого уже много сил нужно было прикладывать. И я просто отчаялась. И ничего не делала. А, собственно, потом случилась секта. И там как раз довольно много разных этапов происходило с моим телом до момента, когда случилось принятие своего тела.
Приглашаем вас в телеграм-канал «ГРИ. Сделано для девушек». Это безопасное пространство, где можно поддерживать друг друга, делиться опытом и теплом. Ну и мемчиками, конечно. Ссылка в описании к выпуску. По поводу вот этих пабликов 42 килограмма, а ты помнишь, что тебя вот подтолкнуло вообще в этот паблик зайти и стать его участницей? Поясню, почему спрашиваю. Я тоже в свое время, там вот сколько, 10-12 лет назад, я тоже была активным пользователем ВКонтакте, но больше было нечем особо пользоваться. Я тоже видела эти паблики, мне тоже хотелось похудеть, но я зашла туда пару раз, посмотрела и такая, no way просто, ну как бы нет. Даже не потому, что я там не буду столько есть, а просто потому, что какая-то это, ну для меня это была дичь. Но я принимаю прекрасно тот факт, что это как бы, ну вот есть люди, для которых это оказывается завлекающим. То есть вот что тебя в этих пабликах, я так думаю, что он был не один, что вот тебя конкретно туда притянуло? Чем ты вот как бы мотивировалась? Почему ты хотела именно вот настолько похудеть? Настолько, я имею в виду, до такого веса?
Да, добрый вечер, я тот самый участник группы 40 килограмм. Тогда еще немного откачусь назад и расскажу тебе, что меня, собственно, привело к такому восприятию, возможно, желанию даже похудеть так сильно. В школьный период у меня вообще не было никакого социального давления. То есть у меня действительно тело менялось, что-то с ним происходило. Там в какой-то период, когда был переходный какой-то такой период подростковый, действительно гормонально это влияло, и я становилась там больше. Надо мной даже как-то шутили, что я такая пухленькая, круглая. Ну, конечно, я расстраивалась, но у меня были супер поддерживающие родители, и у меня не было как раз в окружении, где это как-то негативно воспринималось, что я там как-то меняюсь. It's okay было. Но когда я переехала учиться в другой город, в университет, я оказалась один на один с внешним миром, с большим городом, и вот я такая маленькая, непонятная, что происходит. Я помню, что я решила... Я не знаю, как это пришло мне в голову. Я пошла в модельную школу.
Ух ты!
Да, я училась в модельной школе. А, собственно, одно из очень важных — это то, что, мне кажется, нас формирует очень сильно наше окружение. Мое окружение на тот момент — это были модели. У нас были показы, выступления. И все разговоры были о том, что, о боже, нет, эту булочку нельзя есть, этот пирожок нельзя есть, о боже, там, я не того размера. И вот именно тогда я столкнулась с тем, что, ого, оказывается, можно быть недовольным, ну, что с моим телом происходит. И, естественно, я стала думать, а я как? А как я в этом процессе? Как мое тело вообще соотносится с реальностью? А мне можно булочку? А мне можно там блинчик? Потому что у меня реально были ситуации, когда я приходила на занятия, и девочки обсуждали о том, чтобы еще не съесть. А я пришла как раз, навернув там несколько штук, десятков блинов. Диссонанс какой-то возникал, и я сформировалась в... вот в таком окружении, поняла, что со мной что-то не так, что я не в порядке. И, естественно, так как я не знала, к кому обратиться, я стала обращаться к пабликам.
Не знаешь ответа, спроси в интернете.
Вот я и спросила. Он говорит, 40 килограмм. Я такая, хорошо, спасибо, понял. Вот она цель, иду.
Да, это, конечно, интересно. И вот в связи с этим, наверное, следующий вопрос. Вот... ну, то есть у тебя, как бы, получается, ты к секте пришла через, ну, условно говоря, через паблик 40 килограмм. Ну, в смысле, что у тебя сначала была вот эта история, потом началась история с сектой. Почему на этом заостряю внимание? Потому что для меня история с сектой началась вообще по-другому. И когда я шла в секту, вот уже, я имею в виду очную секту, у меня был тоже сформирован образ, как бы я хотела себя видеть. И образом этим была Зузка Лайт. Я не знаю, помнишь ты или нет, но... в свое время, когда да, секта конечно. Была еще всего лишь сообществом в живом журнале, опять же, сообществом в интернете, да, мы делали тогда тренировки по YouTube-каналу, такой, по-моему, она чешка или полька, не помню, фитнес-блогерша, сейчас бы мы так назвали, фитнес-блогерша, тогда этого термина не было, и это женщина, у которой просто вот все кубы, бицуха, трицепс, вот это все. И я, когда шла в секту, у меня была вот передо мной, что вот пока я столько же кубов на своем пузе не насчитаю, я не успокоюсь. То есть вот это был... моя точка, к которой я шла. Те, с кем я начинала в секте, шли тоже по-разному. Вот Ира Мачев, с которой мы вместе пришли в секту и вместе стали кураторами в свое время, она шла с такой же целью, как и я. Но при этом за годы своей работы в секте, а уж тем более за годы твоей работы в секте, ты видела тысячи, если не десятки тысяч девушек и юношей, и они приходили с разной целью. Так вот, по-твоему, есть ли какая-то общая цель, которая приводит людей в секту? Или, может быть, какие-то, ну, несколько векторов... может, есть, можно наметить.
Я думаю, что точно объединяющий всех-всех-всех — это боль. Все приходят с болью. Вряд ли человек уже вот на данный момент... сейчас, мне кажется, люди могут прийти в секту или в другое какое-то место, которое поможет как-то менять физическую форму с болью, но назовем это со знаком плюс. С, например, желанием чувствовать себя более здоровым. Не с тем, чтобы там сколько-то килограмм скинуть, а чтобы просто там спина была крепкая, допустим. Сейчас, мне кажется, это уже возможно. Там 10 лет назад, когда, собственно, со мной случилась секта, мне кажется, вот всех объединяла боль со знаком минус. Когда вот ну, настолько больно, настолько мне плохо самим собой, что вот я готов в секту пойти.
Но получается, что вот за годы секты существования трансформировалось все. Ну, то есть, начиная с названия, о чем мы уже, значит, с чем мы столкнулись в самом начале нашего с тобой разговора, да, продолжая всеми программами, потому что, ну, изначальный курс 9 недель, и те сезонные программы, которые сейчас вы делаете, да, это, ну, как бы это небо и земля, это два разных полюса. А вот мотивация у людей, то есть вот изменилась только вот в том, что раньше это была боль со знаком минус, а теперь со знаком плюс, или, может быть, еще какие-то есть изменения вот именно в мотивации тех, кто решает, вот сейчас я оплачу курс.
Знаешь, это супер вообще изменение в сфере ЗОЖа, вот даже не фитнес, ЗОЖа, подходы людей, которому я безумно рада на самом деле этим изменениям, потому что то, как, опять же, там было 10 лет назад, довольно мало было информации о том, что такое адекватный ЗОЖ. Ну, и, собственно, и у нас-то не было этой информации. Адекватный ЗОЖ тоже нам не снился. И мы его даже отчасти сами формировали для себя, через себя, проходя и понимая, ну, что кажется, ну, это вообще не подойдет. Там суперограничения не подходят. они ведут к компенсации.
Да, это мы прошли на себе все.
И сейчас, когда очень много информации, как раз все вот те самые фитнес-блогеры, просто доступной информации организации здравоохранения, все в супердоступе, адекватных ребят, ученых много, и это можно вот прям пощупать, потрогать, прям прикоснуться к этому, почитать. Это очень ценно, потому что вот конкретная история. Когда раньше люди приходили в секту, первое, что они с чем сталкиваются, это вводная лекция. Лекция, на которой рассказывают вообще, в принципе, про подход секты, про то, чем человек будет заниматься тут в ближайшее время. И можно было задать вопросы. И одним из обескураживающих вопросов и ответов для учеников было про то, что можно есть после 6. То есть людей это вводило прям в супер ступор, что правда можно. Сейчас такого вообще нету. Ну, то есть люди понимают, что это не работает, что это неадекватно. И это просто, ну, как бы такой маленький пример, а в целом вот этой адекватности подхода к здоровью, в частности, питанию, фитнесу и лайфстайлу такого ЗОЖа, он стал супер другим. Это очень классные изменения. И в секте эти изменения, они, собственно, и происходили от чего-то очень жесткого, такого шаблонного, категоричного, к тому, что, а может быть, вообще по-разному. Кто-то приходит также с болью со знаком минус, и это нормально. И с этим ты справишься и достигнешь то, чего хочешь. И с человеку, который приходит с болью со знаком плюс, он тоже найдет для себя то, что он ищет.
Ну да, ты права, действительно, как бы сейчас наука, и вот, ну, в том числе наука и ЗОЖ, они шагнули далеко вперед, но anyway, вот я понимаю, что в то время, когда мы с тобой начинали путь в секте, действительно, большинство тех, кто был со мной в одном наборе, тех, кто был в последующих наборах, люди приходили действительно даже уже не с болью, а многие с ненавистью к своему телу. То есть человек приходил, говорил, вот я себя ненавижу, я хочу это изменить. И, ну, вероятно, я сейчас не знаю, я очень как бы далека от этого, но я так предполагаю, что некоторый процент таких людей все равно остался. И в каждом наборе все равно обязательно встретится там энное количество девушек, ну, или юношей, которые приходят именно вот с настройкой, что они себя ненавидят. Вот как ты думаешь, почему люди пытаются вот эту ненависть к себе исправить и переложить во что-то другое именно с помощью похудения? Почему именно похудение, вот как морковка, за которой ты бежишь, вот если ты похудеешь, то все сразу как-то наладится. Почему? Может, у тебя какие-то с точки зрения даже психолога есть комментарии?
Опять же, я думаю, что это, конечно, связано с культурой. Культурой того, что мы потребляем, какую информацию мы потребляем. И в первую очередь это про то, что человек смотрит, читает, какие люди его окружают. И если это, собственно, люди, которые не понимают, не видят, что тело может быть разным, и что у них есть вот нет, только вот такое. Естественно, они будут подгонять человека, с которым они общаются, под это же. Но это еще также про то, что человек смотрит, например, какие-нибудь фильмы, и картинку, которую он видит, что это определенный образ. Вот определенный образ женщины, которая достигла успеха. Такой, ну вот буду выглядеть так же, тоже достигну успеха. И все. И привет. И вот если я не соотношусь с этой картинкой, мне нужно к ней себя как-то подвести, не думая о том, что, возможно, это вообще невозможно.
Ну, то есть вот здесь как раз вот это работает концепция идеального тела, да? Опять же, возвращаясь к этому словосочетанию, то есть вот смотри, когда секта только начиналась, да, это название было везде. Оно у нас, если я помню, даже в зале было написано, там, «Школа идеального тела». И люди приходили, они приходили там на первое занятие, на вводную лекцию, где им радостно говорили, что ну вообще мы вас будем любить любыми. И у людей начинался жесткий диссонанс. Я же пришел в школу идеального тела, а как же так же? А почему? С одной стороны, я стремлюсь вот туда, наверх, где я буду 40 килограмм, а с другой стороны, мне говорят, что нет, ты себя прими, полюби, прости и так далее. Как ты думаешь, почему вот так? Почему было такое название? И если, ну, раз уж мы об этом заговорили, почему изменилось название секты?
Изначально, когда вообще все начиналось, то действительно, с одной стороны, это вкладывалось, что у каждого человека идеальное тело свое, звучит супер. Думаешь, ну да, так и работает. А с другой стороны, конечно, когда человек приходил, мы-то не думали о том, что он может как раз вкладывать идеальное как шаблонное, не для него конкретно, что в этом есть какая-то такой перфекционизм, цель, идеальная. Да, дайте два таких тела. И подход был таким же, очень достигаторским. Таким вот делаешь раз, два, три, выдаем идеальное тело. Делаешь там столько-то тренировок, питаешься так-то, соблюдаешь такой лайфстайл. Вот твое идеальное тело, получи. Оказалось, не всегда так работает, во-первых. А во-вторых, действительно, идеальное тело может быть разным для каждого человека. И возникали как раз вот такие ситуации диссонанса, что подход меняется, он больше не перфекционистский. Ты можешь все так же худеть, ты можешь достигать тех результатов, которые ты хочешь, но для этого тебе не нужно страдать. О, боже.
Как же не пострадать?
Да. Теперь можно вообще-то все это делать и получать удовольствие, и наоборот, учиться. То есть это оказалось большой проблемой. Учиться получать удовольствие от того, что ты вот сейчас здесь находишься и то, что ты делаешь. И поэтому, конечно, мы столкнулись с тем, что мы не есть уже это название. Мы не реализуем вот то самое идеальное тело. Мы про другое сейчас. И, конечно, мы поменяли. Конечно, много было вопросов. Боже, вот, вы школа идеального тела. А почему у вас, например, даже там люди, которые представляют эту школу, они... Я знала, они разного формата, разного внешнего вида. Ты сейчас очень улыбаешься, ну расскажи.
Я просто это помню, да, прекрасно, что как раз когда только начиналось все, вот эти первые там 9 недель прошли, еще сколько-то времени прошло, и потом началась жесткая компенсация. Я просто про себя могу сказать, что я набрала больше 10 килограмм. Это был 2015 год, я еще поехала открывать филиал в Казани, наш сект, и вот там мне было очень плохо. И вопрос на каждой вводной лекции, почему вы такие в теле? Да, это действительно правда, и сейчас это, конечно, все забавно вспоминать. А напомни, как сейчас звучит новое название? Ну, уже не новое, но то название, которым секта пользуется сейчас.
Школа онлайн-фитнеса и здоровых привычек.
Угу. Как бы ты вот охарактеризовала это название? Почему именно эти слова вы подобрали, когда меняли концепцию?
Потому что они как раз больше отражают то, чем мы сейчас занимаемся. То есть, в первую очередь, одно из ведущих направлений, основное, это как раз онлайн. Онлайна, в общем, очень много.
Угу.
Это первоочередное наше представление. В здоровые привычки мы вкладываем и питание, и лайфстайл как раз. И это, собственно, то, чем мы тоже занимаемся. И даже тренировки — это тоже про здоровые привычки. Бренд спортивной одежды Гри и школа онлайн-фитнеса Секта выпустили совместную линейку женской одежды для занятий фитнесом. В разработке коллекции принимала участие создательница школы Оля Маркес. Майки, шорты и лосины уже доступны на сайте gri.ru.
Ты сейчас вот так это все говоришь, здорово и складно. Помогает ли тебе вот вообще вот в принятии всего этого и в работе в целом то, что у тебя есть образование психолога? Используешь ли ты его в работе?
Знаешь, это как раз то, чего мне не хватало. Потому что когда я работала там куратором, и у меня было только образование именно тренера, ну, я как раз получала образование тренера, и у меня есть знания там анатомии, физиологии, там, физиология похудения. А ко мне реальный человек приходит. Не скелет вот этот. И это важные знания. Но мне, правда, не хватало именно взаимодействия с человеком. Вот у него боль. Да, я ему предложу вместе со мной заниматься там какое-то количество времени. Я предложу ему определенный формат питания. И мы интуитивно как раз в секте реализовывали, я думаю, ты сама это прекрасно помнишь, индивидуальный подход, что каждый человек, он с каким-то определенным запросом своим пришел. И мы реально в это включались. И интуитивно, на самом деле, мы все, что психологически, скажем так, поддерживает человека, мы реализовывали. Но это происходило просто как, ну, как слепые котята такие. О, да, попали. И вот мне как раз не хватало вот этой базы уверенности, как бы вот есть тренировки, вот есть питание, я в этом все разбираюсь, понимаю, есть там еще база здоровых привычек, там, лайфстайла. Супер, но психологически ничего не понимаю. Ну как мне сейчас? Я же с человеком взаимодействую. И поэтому сейчас это, конечно, мне супер помогает.
Ну, то есть ты используешь в работе со своими, как сейчас, учениками, корректно еще это говорить?
Да.
Да. Со своими учениками ты используешь какие-то вот, ну, прям вот приемы психолога? То есть ты можешь там с человека посадить и начать с ним разговаривать? Если, ну, если у него, я имею в виду, естественно, если у него есть такой запрос. Или как бы котлетки отдельно, мухи отдельно. То есть если ты видишь, что у человека большая там какая-то проблема, ты ему скажешь, ну вот я могу тебе отдельно помочь, но не в рамках секты.
Слушай, нет, я так не делаю, потому что, опять же, должна сформироваться боль, чтобы человек что-то начал делать. И я могу ему сказать, слушай, я вижу, у тебя тут есть некоторые сложности, проблемки. Но если человек не готов, он сам не понимает, с чем ему идти, то, скорее всего, я ему не помогу. Но я использую действительно приемы психологические, скажем так. Я сейчас не веду группы как куратор, но я веду отряд в... У нас есть проект летний, секта-кэмп. И я как куратор веду отряд. И вот в отряде я делаю довольно много штук, которые помогают человеку почувствовать в первую очередь, что для меня самое важное, что с ним все в порядке. Вот какой он бы ни был, с ним уже все в порядке. Его уже достаточно такого, какой он есть. Мы довольно много там разговариваем, мы проводим там утреннюю тренировку, и потом мы садимся
в кемпе.
Да, в кемпе, в круг, и обсуждаем просто как кто как себя чувствует. Я использую такие штуки, как даже проговаривание друг с другом, кто как себя чувствует. И такое поглаживание, сказать, как раз услышать от другого человека, что он супер, что с ним все окей.
Угу. Ты сейчас сказала, немножко сменю тему, просто зацепилась за это. Ты же сказала про проект «Секта Кэмп», да? Когда, опять же, в мою бытность еще куратором были секта-лагеря, мы туда ездили, я была в два года подряд. У нас там еще, ну, помимо тренировок секты, была еще йога. Оля и Ксения Жорова, это Олина подруга из Екатеринбурга, нам преподавали йогу. Получается, что тоже такой сайт-проект был у секты, еще йога. И вот с самого начала нашего с тобой разговора я уже сижу, у меня уже свербит. Мы же еще не поговорили ни разу о беге. Почему? Потому что я помню, что в Москве и в Питере тоже был проект «Секта Ран». То есть беговые тренировки с сектой. И поэтому я не могу тебя не спросить, а что по бегу?
Что по бегу? Расскажу тебе. Изначально как раз, да, был проект и в Москве, и в Питере потом. Непонятна была его концепция. Ну, то есть мы готовили людей тоже, казалось бы, там, к забегам. Но мы подготовили их. Чаще всего это прям суперновички. Ну, здорово, но, опять же, на тот момент мы уже были не про вот это вот превозмогание, страдание, достичь еще лучших результатов. И нам не хотелось к этому вести людей. И, собственно, он довольно такой конечный оказался, этот проект. И он закрылся в этом формате и в Москве, и в Питере. Но это будет уже третий год, получается, вот этим летом, когда будет реализовываться проект «Секта Summer Runners». Я очень люблю этот проект, собственно, потому что я тоже занимаюсь бегом, но у меня ничего не получается. Вот я тот человек, у которого ничего не получается, вот бегать очень быстро. Я не понимаю, как это делают люди. У меня... причем я бегаю уже, ну, наверное, это с 2017-го, сколько уже там, 6 лет?
Да, 6.
Довольно регулярно в том плане, что там каждый сезон точно бегаю. Вот может там зимой, не всегда были периоды, когда я зимой могла бегать. И вот этот проект Summer Runners супер отражает для меня представление бега и ценность, что это проект для медленных бегунов. Почему-то все стремятся к тому, что вот надо улучшить результаты, там, сделать больше, лучше, сильнее. А вот те люди, которые не хотят этого делать, они просто даже не знают, что бег — это прикольно, они вот как раз представляют, что это страдать, куда-то бежать очень быстро, они не имеют такого места, где бы они могли это реализовывать. И мы подумали, мы же можем это дать людям. И классическая пробежка Summer Runners — это пробежка в там, 3-5 километров максимум в темпе 8-8.30, где люди просто как раз учатся получать удовольствие, и при этом они могут сказать, да, я бегун. Да, он тоже бегун, потому что он бежал вот в таком темпе, почему нет? Для меня это очень ценный проект, именно потому что там как раз ты можешь быть любым, даже таким, ну, в темпе 8.30. И поэтому вот сейчас бег есть в таком формате у секты и в Питере, и в Москве каждое лето. Мы просто показываем, что в целом, да, вот смотри, вот можно, там, опять же, там, техника бега, все супер, специально беговые упражнения, да. Но не обязательно бегать супер быстро. И при этом, естественно, из этого ощущения люди начинают все равно развиваться. Но из-за ощущения, что со мной уже все в порядке, даже если я вот так пробегу, это тоже супер. Но потом они бегут, улучшают свои результаты, идут в более профессиональные как раз беговые клубы и занимаются тем, что они готовятся к определенному старту, с определенными результатами. И я супер радуюсь за их результаты и то, что они продолжают в этом двигаться. И что они начинали с того, что они изначально сказали, боже, бег. Я пришел, потому что, ну, там, вот мой муж или там жена, он сказал, приходи, будет весело. И человек приходит, он такой, и правда, и это правда сработало, что я просто пришел, попробовал, и никто не ругал меня за то, что я переходил на шаг, потому что мне было тяжело, а наоборот. У нас даже есть такая традиция, что мы ждем самого последнего и бежим с его темпом. И это очень поддерживает человека, и он понимает, что так тоже можно.
Да, это напоминает, как на официальных забегах, например, у бегового сообщества встречают последнего бегуна, и все ему аплодируют. Но вот ты сказала, что ты сама про себя, что ты человек, у которого не получается. Но я помню по твоему Инстаграму или там еще где-то я у тебя видел со всех, что ты принимала участие в каких-то официальных забегах. То есть у тебя же есть все-таки чем ты могла бы не похвастаться, а чем ты могла бы гордиться именно в своих личных достижениях. То есть да, круто, что, ну, ты, что у вас вот есть сформированное сообщество, это действительно большое достижение создать такое комьюнити, где человек может почувствовать себя бегуном вне зависимости от того, в каком темпе он бежит и переходит он на шаг или нет. А вот есть ли у тебя какие-то свои личные достижения в беге?
Мне кажется, я довольно много этапов прошла в отношениях с бегом. Начиналось все это с того, что моя близкая подруга решила пробежать забег, а я думала, ну я же куратор, 10 километров. Она готовилась к этому. А я подумала, ну я же спортивный человек, зачем мне готовиться? Пробегу просто с ней. Где-то на 7-м километре я думала, ну это все, конечно, здорово, а когда это закончится? Это очень скучно, мы просто бежим. Петербург красивый, люблю его, но уже 7 километров мы просто бежим. Но что меня зацепило, это атмосфера. Атмосфера, опять же, люди на забегах, это обстановка, это просто фантастика. Я подумала, все эти люди проснулись так рано и решили все вместе побежать. Просто вот говорят, беги туда, беги сюда, вот здесь финиш, конец, вот тебе медалька. Сумасшедшие какие-то люди, но очень веселые. Подумала, вау, а может, мне тоже надо? И попробовала уже готовиться. И тогда я поняла, в чем. Даже, наверное, почему все так бегуны радуются, потому что это такой момент кульминации, когда ты готовился, ты вкладывался, выходил в разную погоду с разным настроением, готовясь к какому-то определенному старту, и вот он происходит. Это крутое чувство, такое очень захватывающее. Хочется повторить еще и еще. Собственно, чем я и занималась. И в какой-то из сезонов я занималась с тренером. И этот опыт для меня не сработал. Я подумала, вот как раз, буду работать над результатом. Для этого мне нужен тренер. И я помню, как Тренер давал мне задание, я писала ручкой на руке все интервалы, смотрела, боже, так, я пробежала этот интервал, а с каким темпом? Я уже все забыла, а пульс какой? Каждый раз я прибегала просто выжатая, как будто я реально математическую задачку решила. И, конечно, мои результаты улучшились, но бегать я перехотела. И довольно долго я не бегала, именно потому что вот это ощущение напряжения, которое создалось именно вот за счет вот этого достигаторства, оно стало для меня отталкивающим, потому что изначально я зашла в бег через забег, через старт, удовольствие, все радуются, бегут, что-то кайфуют. И вот мне это было очень важным ощущением. Я его потеряла, когда готовилась в таком формате. Я передавила сама себя, не смогла понять, как мне будет окей. И потом, собственно, со мной случился, назовем это так, ситуативный бег. Это бег, когда я как раз позволяла себе... Хочу — бегу. Вот сегодня классно, пойду побегаю. Вот не хочется — не буду. И это как раз позволило мне вернуть вот это ощущение удовольствия, что бег, он для меня про разное. Вот что интересно, бег для меня про все. Он может быть и про то, что я хочу пережить какие-то эмоции и бегу, чувствуя вот все, что происходит. А иногда, наоборот, ни о чем не думать, ничего не чувствовать, просто побыть вот в этом вакууме, сама с собой, просто делая вот так топ-топ-топ, шаг-шаг-шаг. Вот это все, что происходит. А иногда это про контакт с людьми. И побегать не одной, а с кем-то и пообщаться, и как-то пошерить этот тоже опыт. А иногда это вообще про то, чтобы как-то почувствовать свое тело живым. Вот я бы так это даже сказала, что ого, вот они ноги, они бегут, и это здорово. И это классное ощущение. И вот за это я супер люблю и ценю бег, и до сих пор ситуативно он со мной случается. Но не буду скрывать, что каких-то вот там результатов выбежать полумарафон из 2 часов я так и не смогла. Я все каждый сезон я такая, у меня в этом сезоне получится. Где-то в середине дистанции такая, нет, не в этот раз, давайте в следующий. Конечно, это грустно, но я понимаю, почему так. И в первую очередь это даже психологический, на самом деле, барьер больше, чем физический, потому что, как я вначале говорила, что у меня в подростковом возрасте были проблемы с сердцем. И каждый раз, когда я выхожу там на половинку, так или иначе, подсознательно я думаю, а, ну я точно умру.
Это же такая... То есть ты заранее себя настроила, получается?
То есть это даже не специально происходит. Это происходит настолько интуитивно, потому что мне об этом все время говорили. Юля, тебе нельзя перегружаться. Тебе вот это нельзя. Тебе вообще физические нагрузки нет. Моя мама каждый раз после там забегов... Она очень волновалась и до того, как я начинаю бегать, и во время, и после. И, конечно, это тревога о том, что, Юль, ну ты там аккуратнее, но ты помнишь, что там у тебя есть особенность. Это я поняла, что довольно сильно меня ограничивает. И вот бежать быстрее мне как будто даже просто страшно.
Ну, как ты оценишь, у тебя есть какая-то возможность в будущем переступить вот этот барьер?
Я довольно много об этом думаю. О том... получится у меня или нет. Я понимаю, что это если только я смогу психологически переступить и сказать, я справлюсь, я смогу. Я не знаю. Расскажу тебе в следующий раз.
Хорошо, это будет как раз такой пунктик для следующей встречи. Скажи, пожалуйста, вот, ну, получается, что ты прошла действительно по-настоящему большой путь. От группы 40 килограмм прийти к интуитивному питанию, там, и интуитивному бегу, это очень круто, и далеко не всем удается это сделать. Многие остаются где-то там на середине, либо вообще не сдвигаются с мертвой точки. Как ты считаешь, вот на этом длинном пути, какие шаги были для тебя самые важные? То есть что вот тебя толкало вперед и привело туда, где ты находишься сейчас?
В первую очередь, это люди. Это как раз то самое поддерживающее комьюнити, которого не было у меня, когда я, например, училась в модельной школе. А потом появилась комьюнити, в котором, оказывается, люди тоже парятся по поводу еды, и по поводу своего внешнего вида, но уже пытаясь к этому проще относиться. И вот мы все вместе этот путь все равно проходим. Того же жесткого подхода мы пробуем от него отказаться и смотрим, а что с нами происходит, и мы делимся. Вот это ощущение того, что я могу прийти и сказать там, своей коллеге, а для меня вот это сработало. А она поделится со мной еще какой-то историей, которая для нее, например, сработала. Этот опыт очень такой важный, бережный и целительный был. Что еще помогло? Еще меня подталкивало на этом пути разрешение. Разрешение себе быть разной. И когда пробуешь, что, оказывается, можно не страдать, это очень приятно. И это потом складывается в большие масштабы. Что не обязательно, чтобы было черное и белое. Либо вот так, либо вот так. Либо я ем только сладкое, и мой рацион состоит 90% из него, либо мне вообще нужно полностью отказаться. Оказывается, можно, чтобы оно было частью рациона, но не основой. Это очень тоже освобождает. И при этом я думаю, что еще очень важно, что в этом было, это знание. Во что прийти к интуитивному питанию, это так легко звучит, такой, ну, ты просто интуитивно питайся, почувствуй свое тело.
В смысле у тебя не получается?
Почувствуй свое тело, Тоня. Как? Ну, то есть человек, который не может это словить, это же нужно вообще, в принципе, понять, как это, почувствуй свое тело, что оно хочет. Оно хочет, это довольно закономерно, когда люди говорят, оно хочет чипсики, шоколадку и газировку. А как? Ну, значит, это что, я вот все время так буду питаться? И вот поэтому здесь для меня очень важно, что человек, который приходит к интуитивному питанию, ему нужно иметь знание, базу, где он понимает, как это влияет на меня таким-то образом, другим образом, вот это вот для меня так действует, а это по-другому. А вот я попробовала такую систему, и она не сработала для меня. А для кого-то сработала. Там, например, подсчет калорий там, для меня не работает, а для кого-то сработает. И вот когда человек попробовал на себе и при этом еще подкрепляя знаниями, там, опять же, научными подходами, тогда он сможет прийти к интуитивному питанию, тогда он сможет понять, ага, а для меня конкретно почувствовать свое тело и то, чего я хочу, это вот так. А просто в вакууме там интуитивно питайся. Хорошо. Ничего не понятно, но очень интересно.
Да, вот мы, получается, получили сейчас сразу несколько советов, да, для наших слушательниц и слушателей, да, для тех, кто хотел бы тоже прийти вот к этому принятию своего тела. Может быть, ты еще бы какой-то вот могла дать вот прямо совет, ну, не знаю, напутствие, наставление. Вот нас сейчас слушают там девушки и парни тоже, наверное. И вот они сидят и думают, вот, ну, конечно, легко рассуждать. Они там сидят все такие красивые, худые, а я тут вот не так я выгляжу, как мне бы хотелось.
Я очень много в последнее время думаю про ограничения. Мы довольно много времени уделяем возможностям. Ну, то есть почувствуй свои, опять же, возможности. Расширь свои возможности, расширь свои границы. И это для меня сейчас звучит довольно, опять же, как черно-белое. Вот они есть возможности. Супер. А что по ограничениям? Это тоже про особенности человека, что иногда сказать «я вот так не могу», потому что, опять же, там есть какие-то ограничения по здоровью или просто сейчас вот «ну, я не могу, вот, исходя из той точки, где я есть, какой-то определенный вес поднимать. Вот столечко могу, а вот столько уже нет». Это очень разрушает, когда кажется, что я как будто мог бы это все, а что это, я что, ленивый, получается, или какой я, что я этого не сделал? Это тоже очень освобождает, когда ты думаешь, ну, у меня есть ограничения, я имею возможности, но я имею ограничения. Процесс вот такого немного расслабления, просто более расслабленного подхода, он мне довольно близок, и в нем больше, конечно, можно найти принятие. Но опять же, все эта история как раз про то, чтобы почувствовать одно дно, другое дно, и найти какой-то баланс. И иногда вот эта бережность, это тоже про какую-то крайность. И вот дисциплина, цели, достижения — это тоже важно. И есть мнение, что вот если достигаторство, только достигаторство. Если бережность, то значит, вот береги себя. Но почему не может быть и то, и другое? И можно и достигать, и чего-то желать, и улучшать свои показатели, но при этом и относиться к себе бережно. Оно как будто взаимозаменяемо, но на самом деле это может быть единым процессом.
Это здорово, конечно. Я не могу себя сейчас отказать в одной маленькой слабости, но мы с тобой, правда, очень давно не виделись. Но я не считаю просмотр сторис, это как бы встречей. Но, anyway, не могу себе отказать в том, чтобы не поучаствовать в твоей рубрике «Что бы ты сделала, если...» Если, да, для слушателей наших скажу, что Юля в своем инстаграме ведет такую регулярную рубрику, она выкладывает вопрос в сторис, где можно задать ей вопрос, что бы она сделала, если. И поскольку мы с тобой как бы пришли примерно из одной точки, да, к тому, кем мы сейчас обе являемся, то мой вопрос очень прост. Что бы ты сделала, если сейчас вернулась на 10 лет назад? Непростой вопрос, я поняла.
Я задумалась, правда. Что бы я сделала? Это может прозвучать, может, даже странно, но я бы просто рядом побыла. Я бы ничего не делала. Я бы просто побыла рядом и там, обняла, сказала, с тобой все в порядке. Вот это очень целительно было бы.
Нам, наверное, каждому нужна такая подруга, чтобы она всегда была с нами рядом, такая же, как ты, да, и обнимала. Юля, огромное тебе спасибо за этот разговор. Это действительно прямо какой-то вечер, как будто я сама к терапевту сходила. Вот. Очень здорово было с тобой увидеться и пообщаться, и повспоминать какие-то общие вещи. Спасибо, что ты пришла. Спасибо, что ты рассказала все так здорово и полно. И просто спасибо за то, что ты есть.
Спасибо большое, Таня. Для меня этот разговор тоже был очень такой целительный, потому что разговаривать с тобой, опять же, у нас есть бэкграунд общий. Я даже не знаю, с чем это сравнить, но это как будто встреча после долгого-долгого времени, отсутствия, и можно свериться, ну, как раз вот то, сколько у нас там было прошлого, и вот мы встречаемся, а мы уже другие. И это как раз про то, что и то было, и сейчас есть, но уже немного другое. Но такое же очень крутое и важное.
Это правда. И я напоминаю нашим слушательницам и слушателям, что в этом сезоне подкаст выходит в формате эстафеты. В следующем выпуске Юля будет ведущей и встретится с новой героиней. Это был подкаст «От себя не убежишь». Подписывайтесь на него на любой удобной платформе. Новые эпизоды выходят по четвергам раз в две недели. Ну и обязательно присоединяйтесь к телеграм-каналу «ГРИ», сделано для девушек. Всем пока!